свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
«22:12 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Своими глазами». Сегодня наши гости, корреспондент комсомолки Евгения Супрычева. Евгения, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вот девушка, которая сидит передо мной, вполне приличного вида девушка, такая вымытая, накрашенная, приодетая, все хорошо. Это девушка, которая, между прочим, совсем недавно бомжевала на площади трех вокзалов в Москве. Да?
Да, было дело.
Ну вот, она это делала, конечно, не от хорошей жизни. В том смысле, что газета «Комсомольская правда» отправила ее туда со специальным редакционным заданием, разработанной легендой, принаряженную в специальные одежды. Ну, в общем, все было по-настоящему. Свои репортажи в количестве аж сериала из 4 публикаций, да, Евгения опубликовала в «Комсомолке», можно с ними ознакомиться. Но сейчас, вот в течение ближайшего часа, Евгения Супрычева, корреспондент газеты «Комсомольская правда», расскажет нам, как это все происходило. Жизнь московских вокзальных бомжей изнутри, своими глазами. Я напомню, что у нас есть номер для отправки ваших вопросов в виде смс-ок, ну и разного рода суждений, плюс 7-985-970-45-45. У нас также есть, конечно, телефон прямого эфира 363-36-59, это московский номер. Мы его будем, наверное, тоже включать, да, но несколько позже, после того, как нам что-нибудь расскажут о жизни на площади трех вокзалов. Ну, рассказывайте. Значит, когда это было, во-первых, недавно?
Это было, ну, где-то месяц назад, да, сравнительно недавно.
В теплое время года, это важно.
Ну, не совсем теплое, потому что тогда как раз зарядили дожди, и было так, ну, довольно еще прохладно.
И что? И вы, у вас ведь была специальная задача, да? Вы не просто так там пошли ошиваться.
Да,
вы выполняли некую, ну, в общем, была там такая вот задача скопить определенное количество денег.
Да, была задача скопить определенное количество денег ровно на билет до Киева. Это порядка 1100 рублей.
Почему до Киева?
Ну, потому что сама я из Украины, вот, у меня украинское гражданство, это как бы соответствует моей легенде, придает правдоподобность, скажем так.
В Киев поехали в результате?
Нет, в Киев я не поехала, но, в принципе, достаточную сумму я накопила за 10 дней, то есть первое время я сначала вообще осталась без работы, потому что, на удивление, оказалось...
А что, бомжи работают?
Бомжи не работают, но для меня была задача выяснить, если нормальный человек оказался на дне, да, потому что Москва – это, в принципе, город суровый, особенно для гастарбайтеров, которые приезжают и которые, собственно, составляют большую часть бомжей. Могут ли они вырваться с этого дна? Ну, как выяснилось, да, они могут. То есть у меня получилось собрать эти деньги, хотя меня, в общем-то, местные жители там, ну, как бы, бомжи и аферисты немножко презирали, ну, потому что я носила там... плакат интернет-кафе, ну, за довольно смешные деньги, за 320 рублей. И это считалось унизительно, они меня просто не понимали, говорили, ну, зачем ты так унижаешься?
Почему унизительно?
Ну, потому что ты зарабатываешь маленькие деньги, а можно и трудно зарабатываешь. В то время как на вокзале, это такая кормушка, да, на площади трех вокзалов, довольно просто заработать сравнительно большие деньги, да, по меркам бомжей и бродяг. И очень легко, то есть с помощью каких-то афер, грабежа, клофелина и так далее.
О, Господи. Ну, вы этим не занимались, я надеюсь?
Нет, я этим не занималась. В принципе, я старалась вести себя, ну, как честный человек, но один раз мне пришлось как бы нарушить это правило по своей воле, потому что там стоял уже вопрос как бы или моя честь, да, может быть, жизнь, или как бы правда. Ну, ситуацию пояснить, нет?
Ну, пояснить, конечно. Дали в глаз кому-нибудь?
Нет, в глаз не дала, но ситуация, в общем, была такая. Там есть такая плешка, это возле Ярославского вокзала, площадь. Вот, значит, с утра и до обеда это территория гастарбайтеров, нелегальная биржа труда, куда за ними приезжают и забирают работодатели. А с обеда до вечера это территория проституток. То есть там стоят проститутки, ходят их мамы и предлагают мамочки. Угу. И предлагают девочек. Ну, я подхожу, ну, мне как бы было интересно с ними тоже пообщаться. Вот, спрашиваю девчонок, что вы тут делаете? Типа, как все происходит? Она говорит, разводим клиентов. Ну, мне стало интересно, я говорю, а как? Говорит, ну, типа, постой тут, сейчас я тебе покажу. Ну, я как бы стою, жду ее. Она подходит с каким-то мужиком, Вот, мужик так, глядя на меня, говорит, беру. Тут же отчитывает ей 5000. Вот, и она как-то вот так исчезает, ну, то есть молниеносно, как-то я не обратила внимания, и мы с этим мужиком остались...
То есть взяла деньги и смылась.
Да, то есть она меня, грубо говоря, продала, ну, выступила роль моей мамочки. Вот. Как бы мужику очень трудно доказать, что я не проститутка, да, вот он просто не поверит. Там, кричать о помощи, ну, это глупо, потому что на Плешке там обитают только бомжи, вот, только бродяги, и им как бы, ну, как спектакль вроде, что ли. Это им вообще не в первый раз наблюдать такую подставу. Вот, то есть навряд ли бы они мне помогли, а нормальные люди, да, вот пассажиры, там, москвичи, они ее обходят, ну, вот как лужу огибают, да, с двух сторон. И они сразу там из метро спешат на электричку и куда-то не задерживаются.
Uh-huh.
Вот, в общем, мне пришлось соврать этому мужику, что у нас тут идут зачистки, вот. Ну так, немного намекая, скажем, да, на милицию, хотя я не говорила прямо, не удавалось, я за другое лицо. Вот, на удивление, мужчина очень легко в это поверил. Вот, тут же изменился в лице, сильно извинялся, говорил, что правильно, надо их тут давить, слава богу, у нас руки дошли. И так далее. И все, и потом оставил меня в покое.
То есть оказался честный, моральный гражданин.
Ну, в общем, да, на проверку. А, ну потом он, правда, поинтересовался, где тут, да, вот честному гражданину можно снять нормальную девочку.
Без проблем.
Без проблем, да, лишних.
Понятно. Ну, хорошо, значит, рассказывайте с самого начала. Вам же нужно было как-то приодеться ведь.
Ну да, нужно было приодеться.
Вы же не могли бомжевать вот вашей красивой маечке и вашей красивой юбочке, как вы сейчас одеты.
Ну, для этого я поехала в секонд-хенд. Вот, у меня там есть прикормленный секонд-хенд, там я всегда одеваюсь, когда иду на какое-то задание, которое требует переодевания. Вот. Купила, значит, я растянутую майку такую красную, клетчатые штаны. Вот, рюкзак у меня и так потрёпанный. Ну, и в целом так вполне сошла за свою, скажем так.
Угу. Ну, и что? И пришли вы туда. И надо же было как-то влиться вот в этот творческий коллектив.
Да, влиться в творческий коллектив. Ну, изначально как бы в него я влилась, когда ночевала уже непосредственно в зале ожидания. Вот, потому что, в принципе, ночью там же и скипит. И пассажиров там не так много, вот именно ночью, а много именно бомжей, которые занимают лучшие места. Вот. И там происходит вот такая ночная жизнь, друг с другом знакомятся, как бы спрашивают, кто ты, что ты. Вот. Потом, когда я начала носить этот плакат рекламный уже интернет-кафе там местного.
Но это вы уже устроились.
Да.
Вы уже нашли работу, можно сказать, социализировались. А как это произошло-то?
Ну, изначально, значит, я попыталась устроиться на рыночек. Там есть небольшой привокзальный рынок, ну, как бы продавщицей. Вот. Но там выяснилось, что это не так просто сделать, потому что там этот рынок, там хозяева в основном это люди кавказской национальности. Собеседование происходит весьма своеобразно. То есть он говорит, да, я тебя беру, ты мне очень подходишь. Вот. Но изначально, ну, там, в общем, собеседно все происходит через секс. То есть сперва секс, а потом он уже думает, брать тебя или не брать. Вот. Если этого не будет, да, ты не будешь оказывать ему интимные услуги впоследствии, то ты будешь постоянно должна, потому что, ну, есть такой развод, в принципе, старый. Вообще на вокзале очень много старых разводов, которые очень эффективны до сих пор. То есть ты стоишь у лотка, да, но кто-то забирает твои вещи. Ну, товар. Ну, вроде как украли. То есть это его же люди, хозяина, крадут у тебя товар. Вот, и ты, соответственно, должна...
А ты ему теперь по гроб жизни
отработать,
вообще должна.
Да, понятно. А твой паспорт у него, то есть никуда ты деться не можешь.
А что, у бомжей у всех есть паспорт?
Ну, у большинства, конечно, нет. Но у многих, в общем-то, и есть, только он им не нужен.
Ну, он им не нужен, да. Ну и что, значит, на рынке у вас не склалось.
Угу.
Так, и что дальше происходило?
Ну, потом я хотела устроиться в туалетную кабинку. Ну, знаете, которые там деньги по 15 рублей берут.
Угу.
Там тоже не взяли, потому что у них там своя мафия, потому что туалетная кабинка на вокзале – это очень выгодно. А, как выяснилось, они там зарабатывают большие деньги, потому что не закрываются вовремя, очень большой поток людей. Вот. Ну и в результате я осталась как бы ни с чем. Случайно прочитала объявление, что там же на этом привокзальном кафе, собственно, требуется как бы кто-то, кто бы носил эти плакаты. Пришла, мне его тут же вручили, отправили стоять возле метро. Возле входа метро.
За 300 рублей в день.
320, да.
320. Так, ну и хорошо. Сколько дней вы проходили с этим плакатом?
Я проходила с ним дней 7.
То есть за 7 дней вы заработали 2 с лишним тысячи рублей.
Да.
Правильно?
Да.
Так, ну надо же было, наверное, что-то есть, да? За что там еще надо платить? бомжам?
Ну, бомжам, собственно, вот даже... А, за вып... Ну, они в основном все деньги пропивают. Пропивают и, в принципе, проедают. Ну, и что интересно, вот на вокзале как бы невозможно остаться голодным, потому что либо угощают сами бомжи, которые, в общем-то, не бедствуют, потому что они всегда могут стянуть то, что плохо лежит, да, подрезать сумку и так далее, из-за их вот этого ничтожного вида на них особо как бы внимания не обращают, сторонятся, они этим пользуются. Вот, то есть или сами бомжи поделятся, или есть там, допустим, ну, воры, да, или там носильщики, им не жалко тоже отдать свой бутерброд или там шаурму, там все с шаурмой питаются, вот этой привокзальной, вот, тоже могут с тобой пивом поделиться, ну, вообще это без проблем, собственно, на еду можно было и не тратиться, по большому счету. Вот, ну, тратиться нужно было на воду, там, на минералку, да, там, на сигареты и на туалет. Ну, и то, потому что, ну, я такая, в кавычках, правильная, да, ходила в правильный туалет, но бомжи, конечно, на это тоже не тратятся.
Ну, да, можно было на этом тоже сэкономить, понимаю, да.
А, вот еще за ночлег нужно платить 40 рублей дежурной
за
по вокзалу.
За ночлег в зале ожидания?
Да, да.
Дежурный по вокзалу, то есть 40 рублей каждую ночь с каждого человека.
Да, потому что, по идее, там пускают только по билету. Но если 40 рублей есть, то билет отменяется.
Неплохо должны жить дежурные по вокзалу.
Ну, в принципе, учитывая, какая у них там мизерная зарплата, видимо, это им подспорье.
Ну, так вы и ночевали там все это время?
Да, да. На Ярославском одно время, а потом на Казанском. На Казанском более безопасно.
Так сколько времени вы провели в общей сложности на вокзале?
Всего 10 дней.
10 дней. И за эти 10 дней вы оттуда не выходили, домой не ездили, ничего такого. Жили безвылазно там постоянно.
Да.
Да. Смело, конечно. Это... И можно же было, например, взять там, съездить домой как-то, принять душек.
Ну, в принципе, да, можно было, но...
Поесть что-нибудь более такого съедобного, чем шаурма.
Но когда вот ездишь домой, да, то смазываются впечатления. У тебя нет эмоционального фона, на котором потом можно написать репортаж хороший. Потому что это как бы испытано наполовину.
А что сказали ваши родители на это?
А родители ничего не знали, я им не говорила.
А потом они что сказали?
Ну, потом сказали, что это ужас-ужас. Надо заканчивать все эти эксперименты.
А у вас еще какие были эксперименты до этого?
Ну, до этого я еще была гастарбайтером, то есть я ездила как бы с Украины в Москву тоже в попытках заработать денег. Вот, а потом еще я изучала молодежные субкультуры, Гот и Эмма, скинхеды и РНБшники.
Там нужно было каждый раз там перекрашиваться, переодеваться.
Да, поэтому это сейчас же... у меня черный цвет волос, он еще не сошел, это вот с Готов осталось. И Сэма.
Да, действительно, действительно. Ната спрашивает про бомжей. Там только опустившиеся люди или есть честные, но несчастные?
А вот...
Что за люди, с которыми вы там делили кров и шаурму?
На удивление, честных, но несчастных там нет. Вот, да, как написано у Горького, что он там такой несчастный, он понял, что просвета нет, пошел, повесился. Вот. То есть московским вокзальным бомжам это вообще, ну, совершенно не нужно. Потому что, в принципе, у многих из них они не бомжи, они как бы бродяги, да, у них как бы есть дом в регионах, они просто не хотят туда возвращаться. Их тут все устраивает.
То есть они предпочитают жить на московском вокзале?
Да.
Вместо того, чтобы жить где-то у себя дома?
Да.
А почему?
На удивление это так. Ну, они как бы аргументируют это тем, что он приедет туда, да, в свою деревню, там работы у него нет, вот, семьи тоже уже нет, потому что как бы 80% из тех, кто бомжует на вокзале, это бывшие зэки. Они вышли, освободились, значит, приехали на вокзал, ну, как бы, да, там ехать на родину, а на родине их уже, ну, ничего не держит, им там нечего делать. Вот, посмотрели, тут все знакомые люди, как бы, лица, нормальные порядки, по их понятиям. Вот, и они остаются.
Ну, а вы видели там людей, которые, получается, что годами там живут?
Да, там очень много людей живут годами, есть по 10 лет, по 20.
Ничего себе.
Да, это затягивает. Вот Плешка вот как-то очень странно. Они даже оттуда не выезжают вот в город, в Москву, да? Они там живут вот как добровольная резервация такая, неудачников.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот какие-нибудь конкретные люди, вы же там наверняка знакомились, да, там были какие-нибудь, может быть, женщины, там, с которыми вы подружились или пытались как-то, или они с вами пытались подружиться, ну, вот что-нибудь такое, расскажите о каких-нибудь живых людях.
Ну, да, там с девчонками я дружила, это в основном были мамочки, вот как раз проституток, они первые ко мне подходили, ну, как бы пытались вербовать новенькую. Вот, говорили, что раз я новенькая, то меня можно как бы подороже сдавать, вот, и каждая из них была хороша, вот, ну, и, в общем-то, когда я отказывалась, они не сильно психовали, то есть мы так нормально с ними сходились, вот, парни там тоже были интересны, это в основном были воры, вот, как бы воры, они там, как правило, не пьют, они скорее игроки, просто там на дне каждый либо... просаживают свои... Они зарабатывают вообще нормально. То есть по сравнению с тем, вот сколько они там зарабатывают посредством воровства, афер там и так далее, они могли бы уже в Киеве, ну, в Москве себе купить квартиру. И они сами об этом говорили. Вот если бы я не бухал, да, не проигрывался
да
в
ладно,
казино...
Да ладно, ну, хвастовство, наверное.
Да нет, вы знаете, я так вот прикинула, ну, может быть, отчасти хвастовство, да, но, в принципе, у них доходы неплохие, просто они деньги просаживают.
То есть они что делают? Вот какие аферы, например, они там проворачивают? Расскажите какую-нибудь историю. Вот на чем можно заработать такие деньги на вокзале?
Ну, да, их целая куча. Ну, вот берем проституток, да, которые там опаивают клофелином клиентов, либо снимают в кафе, да, он ей дает задаток, потом они как бы выходят уже, и идут к метро, и тут подходят двое, и она начинает отбиваться и кричит, помогите, насилуют и так далее. Тут подходят двое парней, он так хорошо, нормально одета, говорит, девушка, у вас что, проблемы?
Тоже подставленная.
Да, мужик, ты что вообще делаешь? Типа, тащи его в ментуру. Вот, милицию никто из них идти не хочет. Вот, и мужчина как бы, ему удается вырваться, скажем так, удается в кавычках, он убежал и счастлив.
Он отдает все, что у него было.
Нет, он остается у них только вот этот задаток, который он дал, либо полную сумму за mm-hmm. услуги. Вот, они потом делят. Ну, таких клиентов проходит в день там, ну, 10-15 штук. Вот, дальше, значит, одну женщину никак не могла понять, почему она не уедет из, ну, не уедет домой. То есть она постоянно сидит в зале ожидания, притом женщина очень, ну, очень такая приятная, то есть похожа на Дарью Донцову, вот такой вот образ. Вот, в очочках такая все время читает, сидит на чемоданах, ну, вроде как приятная, сидит и сидит целую неделю. Потом я поняла, в чем дело, тоже старая афера, но работает. То есть сидит там, с кем-то начинает говорить, вот какой-то просто человек сел, да, ждет поезда. А говорит, то извините, я отлучусь в туалет, типа, вы не посмотрите за моими чемоданами? Ты говоришь, ну да, посмотрю, что. Вот, потом возвращается, вы снова продолжаете беседу, обнаруживаются даже какие-то знакомые у вас общие. Потом, соответственно, вам нужно отлучиться, поскольку вы ее знаете, да, тоже посмотрите за моими сумками, уходите, возвращайтесь, там ни сумок, ничего уже нет совершенно. Вот, потом, ну, это банальное воровство. Что еще там может быть? Ну, сейчас такого не припомню.
Ладно, вы подумайте пока, вы подумайте, Женя, вспомните, потому что у нас сейчас на очереди краткие новости, небольшая реклама. Только новости, на самом деле. И потом мы продолжим программу своими глазами. Корреспондент комсомолки Евгения Супрычева сегодня у нас в гостях рассказывает о том, как бомжевала на площади трех вокзалов.
Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
И мы продолжаем программу «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова и наши гости Евгения Супрычева, корреспондент газеты «Комсомольская правда», которая целых 10 дней безвылазно, не уезжая домой, ночуя в зале ожидания, провела на площади трех вокзалов в Москве, наблюдая за жизнью вокзальных бомжей, тоже в образе бомжа. Андрей из Тулы, кстати, спрашивает, а зимой бомжи тоже на вокзале или откачевывают? Потому что зимой-то уже красный мальчик, и клетчатыми штанами не обойдешься в нашем городе.
Ну, разумеется, они на вокзале никуда они не откачевывают. Они же, наоборот, они жмутся, да? В зал ожидания, еще в метро могут спускаться. И я знаю, что зимой, вот я разговаривала с операми, как бы выходит такое постановление не трогать их, не гнать. И их действительно не гонят, но это проявляют гуманизм. Ну, их вообще не гонят, вот, но а тут особенно не гонят, даже приглашают.
Анна из Москвы спрашивает, а каковы взаимоотношения привокзальных бомжей с правоохранительными органами?
Довольно любопытно. И вот, кстати, не писала про это, но, в принципе, интересно, я думаю. Значит, тоже мне милиция рассказывала о том, что бомжи, они, в принципе, такие грамотные, да, они знают, что их нельзя насильно забирать в участок, потому что они имеют право на свободное место выбора и место передвижения. Вот. И один из бомжей, правда, я не знаю, как это он умудрился, в общем, как-то себя некорректно повел, значит, милиционер, и бомж подал на него в прокуратуру заявление. Этого милиционера посадили за превышение служебных полномочий. Вот, поэтому другие бомжи про это узнали, гордились своим другом. Вот, короче, они плюют там на милицию.
А милиция на них?
А милиция их игнорирует, потому что она по закону ничего не может с ними сделать.
Вообще ничего не может сделать. И связываться ничего. Не хочет, наверное.
А смысл с ними связываться?
Вот это ответ, на самом деле, на вопрос Романа, который спрашивает, а не должны ли были вы сообщить о случаях нарушения закона в милицию? Вы же становитесь соучастником. Вот когда на ваших глазах там какие-нибудь проворачивают аферы, там тащат кошелек, ну, я понимаю, что это не ваша была функция в тот момент.
В принципе, да, вот если так по-правильному, то должна была. Но, с другой стороны, я не думаю, что я бы рассказала милиции что-то совершенно новое. Это случилось только один раз, они мне сказали, что это новое, такого не было. Когда пустили газ в зале ожидания на Ярославском вокзале, слезоточивый, вот, и там просто народ хлынул с первого, со второго этажа, вот, и тогда мне милиция говорила, что они про это впервые слышат, никогда такого не было, в то время как уборщица мне сказала, которая там работает, что-то у них повторяется регулярно, и она как бы привыкла, глаза не слезятся, ну, и таким образом, как бы, опять те же воры, они так гонят стадо, это называется, как позже я выяснила, когда с ними общалась. То есть, когда, значит, заточивый газ...
Паника.
Паника, ты хватаешь сумки, детей, ты несешься, и все идут в одни двери. То есть вся вот эта толпа с двух этажей. И, разумеется, там, если у тебя вдруг сумка где-то или кошелек задраст, не обратишь на это внимание. Этим пользуются.
Ну, надо все-таки ответить Роману, что милиция должна делать свою работу, безусловно. А вот... Евгения свою функцию выполнила в том, что она провела эти 10 дней на вокзале и потом подробно все это описала в газете. Откуда мы, собственно, об этом и узнали? Если милиция интересна, она может, конечно, обратиться за подробностями, я так полагаю. Вот не пойму, что пишет Надежда из Москвы. Что-то не могу понять, где же в России отыскался такой гадюшник. Это ирония или это что? Или действительно Надежда не понимает. Сколько бомжей в Москве, и вообще о каком социальном явлении на самом деле идет речь. Я знаю, что у вас было в газете, да, мнение эксперта на этот счет.
Ну, по поводу сколько бомжей, вот я разговаривала, значит, с начальником отдела департамента соцзащиты Москвы, он называл такую приблизительную цифру, то есть у них статистики точно нет, но по его подсчетам, таким приблизительно, порядка 10 тысяч бродяг и бомжей. Вот. Дальше эксперты-социологи, они говорят о том, что, собственно, дно, оно как бы у нас всегда было. До революции, в революцию, в Советский Союз. И сейчас просто оно меняется. Оно разное, там разный контингент. Как идет только идет смена режима, меняется население дна. Туда опускаются другая категория людей.
А предыдущая категория куда девается?
А предыдущая категория становится неактуальной. Ну вот, допустим, в революцию там были, ну, босяки, да, это, ну, те же самые, как сейчас говорят, гастарбайтеры, испившиеся горожане, да, потом Советский Союз, провинция стала жить
Нет,
хорошо.
Нет, гастарбайтеры — это те, кто приехал на заработки в большой город из каких-то других мест бедных, правильно?
Ну, это... А это, получается, приехали из деревень на заработки в город.
Угу,
то есть,
угу.
По факту, то же самое, в общем-то.
Понятно, так.
А потом, значит, провинция стала жить хорошо при Советском Союзе, там построили совхозы, там, и так далее. И они ушли с дна. Спившиеся граждане объявили сухой закон, да, то есть их стало меньше. Вот, появились те, кто бунтует против власти, да, советского режима, и бывшие зэки.
Понятно. Тут был вопрос, сейчас я найду, где это. Да, вот сейчас пока я ищу этот вопрос, Ивану ответьте из Ростова. А есть ли мобильные у бомжей и у многих ли?
Ну, конечно, есть у каждого, притом очень крутые смартфоны и так далее, меняются каждый день. Вот он его стащил, есть мобильный. Потом тут же продал, потому что там рядом стоит машина с кубка краденого. И такой процесс у них беспрерывный. Каждый день, ну, буквально новые телефоны, новые номера.
А машина со скупкой краденого, она что, в открытую прям так стоит на вокзале?
Да, да, разумеется.
И все знают о том, что там скупают краденое?
Скупают краденое, да. Вот был еще случай, кстати, стояла там, пиво пила, и подошел парень, вот, спрашивал про наркотики. Ну, такой парень, в общем-то, модный, молодой, видно, из хорошей семьи, вот, но у него не было денег. Наркотой там торгуют цыгане. Вот, и он говорит, у меня нет денег. А он говорит, а что у тебя есть? Мобильный есть, там цепочка есть и так далее. Ну хорошо, тут же отвел его в эту Волгу, которая там стоит. Парень продал это все, ну, за какие-то, видимо, смешные деньги. Тут же получил дозу и тут же ушел. То есть там очень хороший сервис. Они могут обслужить любого клиента.
Да уж, прекрасный сервис. Спрашивают о самом ужасном, как формулируется эта смс-ка, о вокзальных беспризорных детях. Вы видели таких?
Вокзальных беспризорных детей я видела, ну, может быть, двоих человек, и то они были случайно, и то мент его очень сильно бил, этого бедного ребенка, за то, что он появился на вокзале, потому что, собственно, милиция, она как бы, ЛУВД гордится, что они избавились от беспризорных детей, потому что в 2002 году, по-моему, вышел новый закон, который прописал процесс, как от них можно избавляться. Там задержал, значит, принудительно в больницу, определенные больницы, куда их нужно отправлять. Потом ими занимаются уже по делам несовершеннолетних. И в интернаты сбежал, тот же самый механизм. То есть, в принципе, несовершеннолетних детей, да, вот таких нету на вокзалах.
Но все-таки мы видим детей, которые просят там подаяние в каких-то...
Конкретно местах. На площади трех вокзалов?
Не, ну нет, не знаю, не могу сказать,
вот
конечно.
Там их нету. Конкретно на площади трех вокзалов и на территории вот самих вокзалов.
То есть вы хотите сказать, что в том, что касается беспризорных детей, все-таки некий государственный механизм противодействия злу такому, он существует?
Да, он существует, он заработал и, в общем-то, вполне успешно, как показала практика.
Хорошо, у нас есть телефон прямого эфира, между прочим, 363-3659. Вы возьмите наушник. Uh-huh. Сейчас мы послушаем звонки, потому что, судя по тому, сколько идет вопросов в виде смс-ок, наверняка люди хотят спросить наши слушатели о чем-то и у вас лично. Ну, вот возьмем вот этот вот телефон, например. Нет, этот не возьмем. Сейчас еще попробуем сделать. Есть ли пары у бомжей, спрашивает Андрей.
Да, у них есть пары, притом вот у всех в основном. Значит, и у бомжей, и у бродяг, и у аферистов, потому что там, в общем-то, на вокзале девчонка, женщина, она не может ходить одна. У них там как бы мусульманские порядки, сама по себе ты ничего не представляешь, и ты как бы добыча для всех. Да, там для глумления, для изнасилования и так далее. Но если у тебя есть какой-то мужчина, пусть даже самый там последний бомж гнусный, то ты уже чья-то, и к тебе не пристают. Поэтому там все держатся парами.
Интересно. Не знаю, что у меня происходит с телефоном. Звонки есть, но соединение почему-то отсутствует. Ну, подождите, хорошо, понабирайте еще. Может быть, сейчас как-то исправится эта история. 363-36-59. Ну, а как вот, скажите, пожалуйста, вы же там одна были? Или кто-то там вам покровительствовал?
Нет, я была там одна. Вот, и в конце концов, там день на третий, на четвертый, у меня там уже началась охота, то есть ходила из вокзала в вокзал, они ходили за мной. Вот, особенно там рьяные поклонники представляли своих друзей, которые за мной следили. Вот, ну и, ну, в общем-то, стоило сказать только, что я сейчас побегу в милицию, а они как бы на какое-то время утихали. Но я думаю, что если бы я там продержалась дольше, да, ну там дней 20, они бы потом все собрались. Ну, было, да, у меня такое подозрение, и отомстили мне.
Да, нет, не надо даже представлять, что бы могло произойти. Скажите, пожалуйста, вот тут спрашивал кто-то, а? Спрашивал, это мы пытаемся наладить телефон, я прошу прощения, сейчас мы что-нибудь сделаем. Пытался кто-то спрашивать, не завелись ли вши, и хотите ли вы еще туда вернуться? Николай Носачев из Самары.
Вернуться туда я не хочу, даже когда я вот была вынуждена на этих выходных ехать на электричке с Ленинградского вокзала, я старалась максимально быстро там проскочить, чтобы меня никто не узнал. Вот, бомжи у меня не завелись, какие-то кожные заболевания, по-моему, тоже, ну, потому что я там пользовалась, как бы, специальными средствами, нужно было пшикать руки каждые 2 часа, там, мыть их хозяйственным мылом.
Если вы подготовились.
Да, я проводила эту профилактику.
Я прошу прощения, у нас что-то происходит с телефонными линиями. Не будет пока звонков. Mm-hmm. То есть вот звонки, безусловно, есть, но соединения почему-то нет. Сейчас попробуем исправить эту техническую проблему. Возможно, она только техническая. Скажите, пожалуйста, как реагировали все-таки... Вот вы сказали, что ваши родители сказали, что это ужас ужасный, но действительно так. А как реагировали вообще... ваши друзья, там, они не пытались вас прийти охранять, предположим, или что-то еще такое делать?
Друзья, ну, был любопытный случай, я живу с девчонкой, с подружкой, вот, она когда узнала, что я собираюсь, значит, бомжевать на площади трех вокзалов и отправляюсь туда фактически без денег, она говорит, слушай, ну вот, чтобы не срывать твою конспирацию, можно я просто буду приходить и милостыньку тебе подавать, но чтобы было на еду?
Да, но, как выяснилось, с едой все было в порядке.
Да.
Так, мы наладили телефонную линию, спасибо. Сейчас идут звонки, послушаем некоторые из них. Алло, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно. Алло.
Алло.
Алло, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь, Санкт-Петербург, я, так сказать, бомж нынешний.
Так.
Вот, у меня пятимесячный, ну, считать, уже почти полгода опыт этого дела.
А вы бомж, у вас нет квартиры?
У меня нет квартиры, да, я как раз хочу сказать, что...
А почему у вас нет квартиры, Игорь?
Сейчас, одну минутку. На самом деле, есть бичи, а есть бомжи. То есть бомж – это действительно тот человек, который не имеет жилья в настоящий момент по разным причинам. Ну, в том числе и гастарбайтеры, там, и еще другие варианты. В основном, конечно, это именно гастарбайтеры. Mm-hmm. Вот. И абсолютное большинство таких людей... Они очень мало, ну, по крайней мере, внешне отличаются от остального, так сказать, населения. То есть человек, ну, допустим, я, да, я нашел себе, так скажем, возможность жить на одной из крыш, живу там, ночую там. Вот. Ну, днем, естественно, более-менее так периодически ищу работу, нахожу ее, подработку какую-то там. Платят, конечно, немного, но, в общем-то, на жизнь пока хватает.
А вот Женя у вас как раз хочет спросить, а вот вы звоните сейчас за какие, на какие деньги вообще?
Ну, как на какие? У меня телефон, у меня заработок, возможно, заработка есть, поэтому я и могу звонить.
Понятно. А перспективы? А дальше что будет?
Значит, у меня, ну, это лично моя, допустим, проблема, что у меня сейчас нет паспорта. То есть я сейчас собираю деньги на то, чтобы восстановить себе паспорт, ну, а дальше уже будет видно. То есть мне нужно паспорт, нужно будет делать прописку, я вообще в Питер приезжий.
А вот. Вы откуда приехали?
С Дальнего Востока.
А вы зачем в Питер приехали?
Я не в ЖК там бывший, нет, я просто, ну, уже там есть районы, в которых жить уже просто невозможно. То есть это болото, которое...
То есть вы в Питере надеетесь на какую-то другую жизнь?
Да, да, да. Ну, в принципе, перспективы-то у меня есть, я их, по крайней мере, вижу.
Понятно.
Так вот, я хочу сказать. Вот абсолютное большинство... Именно большинство бомжей, они не отличаются от других людей. Это не пьяницы, это, как правило, вот приезжие люди, которые пытаются вот встать на ноги. А есть действительно, это уже вторая категория, это бичи.
Которые так живут.
Да, которые так живут, которые вот опускаются. И я имел, ну, имею, в общем-то, контакты и в этой среде, так сказать, да. Вот, я знаю, ну, достаточно много уже таких людей. Я хочу сказать, что это, как правило, очень безобидные люди. То есть вот эти вот мошенники, воры, они, может быть, ну, это уже не бичи. Вот именно те, кто считается бичами, то есть это вот грязные, там, заросшие, вот это вот все, что по улице всех возмущает, да, вот, это, как правило, люди очень безобидные.
То понятно, есть, понятно.
Другим нормальным, скажем, гражданам, да, социально нормальным гражданам, они не угрожают ни в какой...
То есть они, так, они живут так, потому что они так хотят жить, вы хотите
ну,
сказать?
Ну, как правило, это алкоголь, естественно.
Ну, ясно.
И человек действительно вырваться из этого круга уже не может. Ну, опускается. Помощи ему никто не дает, естественно, как-то там попытаться. Я думаю, что на самом деле, если была какая-то программа, да, то можно было бы таких людей вернуть в нормальное состояние.
Ну да, по крайней мере, их могло быть меньше, наверное. Да, Игорь, спасибо. Ну, вам удачи. Все-таки. Счастливо. Вот такой звонок у нас, смотрите как. Послушаем еще один телефон. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Виктор, я из Москвы.
Да,
у меня вопрос к вашей молодой коллеге.
Давайте.
Вот как она относится к такой проблеме? С одной стороны, бомжей, получается, трогать нельзя, а с другой стороны, с сотни тысяч людей проходят ежедневно через этот фильтр весьма заразных болезней, о которых вообще у нас в России бьют серьезную тревогу.
Вы имеете в виду сотни тысяч людей, которые ездят просто с вокзалов на вокзалы и просто физически мимо проходят этого, да?
Совершенно верно. Это проблема не только вокзалов. Это проблема метро, педикулез, чесотка, открытые формы туберкулеза.
Вы что хотите спросить у Евгения?
Я хочу спросить, все-таки, в принципе, и вас тоже. Может быть, все-таки этих бомжей определять?
Может
в определенные заведения и категорически запрещать им там появляться.
Ну, может быть, вообще как-то надо что-то с этим делать, да. Спасибо за ваш вопрос. У вас есть ответ, Евгения?
Да, у меня Давайте. Есть ответ, что, в принципе, да, их нужно куда-то переводить и запрещать появляться, но на самом деле сейчас, вот, как говорят специалисты, юристы, правовой вакуум. Их невозможно туда поселять, невозможно там удерживать. А что касается, значит, заразной болезни, действительно, 40% болеют туберкулезом, видимо, половина из них открытой формой. Так что и слово «фильтр» очень классное, метко подмечено.
Фильтр, да. Ну, такой фильтр в обратном смысле. Как бы фильтр с отрицательным знаком, да. Mm-hmm. Ну, если могли что-то сделать с беспризорными детьми, как вы утверждаете, то, может быть, можно как-то и взрослым помочь, в конце концов. Ну, не все же живут так, потому что им так нравится, я уверена. Наверняка не всем далеко, не все далеко в восторге от такого образа жизни. Еще один звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Павел.
Вы откуда звоните? Ага.
Ну вот я как раз один из тех, кто ездит каждый день на работу в электричке через вокзал, и вижу этих бомжей, и вот такой вопрос, который меня почему-то очень волнует. Действительно, совершенно безобидные вот эти люди, многие коллеги, и очень у многих, ну, наверное, 80%, видны сильные следы побоев, то есть кровопотеки, синяки, вот кто их бьет, таких совершенно безобидных?
Понятно. Во-первых, безобидные ли они, во-вторых, кто их бьет?
Что касается безобидных, то отчасти это правда, то есть они будут грабить или тащить кошелек или еще что-то, только если человек, либо видно, что он первый раз в Москве, да, либо он пьян, то есть они никогда не рискуют, не набрасываются с ножом, скажем так. Поэтому на вокзале, согласно милицейской статистике, немного тяжких преступлений, таких как убийство. Вот, либо тяжкие побои, тяжелые. А кто их бьет? Ну, значит, ну, бьют их разные люди. Допустим, более слабых бомжей бьют более сильные, потому что там у каждого сообщества есть главные, да. И эти бомжи, они там, вот, допустим, сидят на каких-то точках, да, в переходах. Не потому что они там упал и ему нравится, а потому что его туда поставил главный, который соберет с него дань. Вот, с одним таким я разговаривала, он мой знакомый, зовут его Хирург. А, вот, но... Я у него спрашиваю, хорошо, вот эти у тебя сидят, да, там человек 20, а остальные, они вот, ну, как просто растения, они там на парапетах, на клумбах, ну, почему ты их не задействуешь? Он говорит, что он как работодатель их бы не взял, потому что они вообще совершенно безнадежные. Вот, и этих пинают, ну, просто, чтобы не валялся на дороге.
Понятно. Олег из Москвы спрашивает, какие советы вы можете дать, исходя из этого опыта, для железнодорожного пассажира, как себя вести, чтобы не пострадать?
Значит,
прятать чтобы... кошельки подальше, да, наверное, для начала.
Ну, кошельки, вот если вы вынуждены, да, допустим, сидеть в зале ожидания, то лучше все ценные вещи сдать в камеру хранения. Вот у меня там в камере хранения лежала сумка все эти 10 дней, где был мобильный телефон, деньги, паспорт, ну, на всякий случай ЧП, ничего не пропало. Это первое. Второе, если вы сидите в зале ожидания, неважно, с какого вокзала идет ваш поезд, сидите на Ленинградском, потому что там наиболее безопасно, он лучше охраняется, чем Казанский и Ярославский. Дальше, не нужно выходить смотреть окрестности. Если вот приехали, сидите в зале ожидания, там безопаснее, чем на самой площади. Вот, когда вы вышли, идите вот конкретно в свой поезд, да, в свое купе и сидите там. Не нужно оставлять вещи и выходить на перекур, потому что попутчиком вполне может оказаться обитатель дна, который с соседнего вагона выйдет с вашими деньгами. Ну, и что самое главное, ну не пейте. Ну вот потому что многие приехали...
Не расслабляйтесь.
Да, ага. Нужно быть собраны, потому что многие приехали на вокзал. Ну как бы вот уже все, да, он практически сел. Почему бы не накатить? Лучше уже вот в самом поезде, когда он тронется.
Если уже очень хочется.
Ну да.
Угу. Еще один звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло, здрасте, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, вы откуда звоните?
Я звоню из Москвы, но с вами питерец. У меня было интересное наблюдение.
Давайте.
В теме.
Ну?
Вам говорить?
Рассказывайте, вы уже в прямом эфире, Юрий.
Как мне довелось провести ночь среди бомжей и, вот как они говорят, бичей и панков.
А вы как там оказались вообще?
И вот мое наблюдение, оно...
Юрий, вы как оказались среди этих людей?
Как я там оказался? Ну, я попытался доехать на перекладных электричках из Твери до Петербурга. И на последнюю электричку опоздал. И там есть категория людей, которые периодически... То есть они, собственно, проводят ночь, эти бомжи, в электричке, переезжая из Питера в Малую Вишеру. Потом проводят несколько часов на вокзале, потом возвращаются назад. И вот смысл моего вопроса, вот в чем заключается. Я видел, как периодически... Значит, представьте себе, это зал ожидания. Вот ночью там собралось человек 80. 40 имели возможность сесть на лавке, 40 разместились на полу. Периодически через каждые там примерно 20 минут появляются 3 человека. Один в форме милицейской, 2 в штатском. И они начинают откровенно издеваться над этими людьми. То есть он подходит вот к человеку, который лежит на полу, бьет его ногой и говорит: «Иван Иванович, что же вы так лежите неудобно? Вам бы вот на лавочку. Документы, пожалуйста». Он прекрасно знает, что документов нет. И вот периодически, я потом понял, в чем дело. Это люди, которые только что вернулись из армии, и они элемент дедовщины привнесли вот в общение с этими несчастными людьми. Там самые разные люди. Я тоже вот имел возможность услышать некоторые истории, которые они рассказывали. Суть моего вопроса сводится вот к чему. Доводилось ли нашей рассказчице наблюдать, как куражились и открыто издеваются некоторые представители власти над этими людьми?
Понятно, вот спасибо, Юрий.
Помните, там был вопрос насчет того, что были избиты люди.
Угу.
Вот я наблюдал человека, который был зверски избит. Причем ничего в нем агрессивного, ничего отталкивающего не было у этого человека. Это просто вот издевательство.
Ну, которое... просто как боксерскую грушу просто человека
использует.
Ну да,
совершенно верно.
Ясно, Юрий, спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Евгения.
Сам процесс, как избивали, мне, честно говоря, видеть не доводилось. Но, в принципе, я охотно верю, что такое может быть по двум причинам. Первое. В милиции сейчас же очень большой недобор, порядка 70% личного состава, поэтому набирают людей из регионов, особо не разбираясь, да. И даже вот, ну, в частной беседе самые опера говорят, каких мы дураков вообще берем. Вот. И понятно, что иногда они способны на неадекватные действия, в частности, они куражатся над бомжами, вполне допускаю, может быть, даже из-за того, что понимают, что ничего не могут с ними поделать, а те им действительно мешают и портят всю возможную статистику. Вот. Также на вокзалах я довольно часто встречалась, сперва думала, что они врут, потом, как выяснилось, не врут, гастарбайтеры, которые возвращаются уже домой, то есть они заработали деньги, они приехали на вокзал на радостях, выпили там пару бутылок пива, вот, у них уже есть билет в кармане, и потом они рассказывают, что, мол, их остановил милиционер, вы в нетрезвом состоянии, и так далее, и так далее. Короче, тот отдал ему все деньги, паспорт у него остался, и вот он остался бомжевать. Такие люди потом идут на биржу труда, но, в принципе, они-то и выбираются, ну, хотя не все. И вот, казалось бы, да, из-за чего? Из-за того, что его остановил милиционер и отобрал деньги, который должен был, наоборот, обеспечить его безопасность.
Да, вот тут вопросик пришел от Алимы из Копейска. Ничего себе, как происходят похороны бомжей, спрашивает Алим.
Похоронами бомжей занимается милиция. Я когда там была, прямо на моих глазах какая-то суета непонятная началась. Вот, и одного бомжа зарезали. Другой бомж на почве у них там из-за женщины ссора случилась. Вот, сразу набежала куча милиции, забрали этого бомжа, тут же замыли, значит, асфальт. Вот, ну и все, дальше обычная процедура.
Борис пишет, как можно со смехом говорить о преступлениях. Да, Борис, она хихикает не потому, что ей смешно, правильно, Жень? Как-то по-другому. Она просто рассказывает о том, что она видела. А ничего смешного в действительности, в общем, в этом, конечно, нет.
Нет, ну почему? Там были довольно забавные моменты.
Забавные, например. Забавные.
Ну, были смешные, сейчас так не могу вспомнить.
Ну, ладно, хорошо. Мы закончили таким образом уже наше время истекло. Мы закончили эту программу своими глазами. Очень быстро сегодня прошел у нас эфир. Спасибо большое Евгении Субрычевой, корреспонденту «Комсомолки», которая осмелилась 10 дней провести на площади 3 вокзалов в Москве. Вы дальше куда собираетесь двигаться? У вас теперь какая будет легенда?
Пока планов особых нет, и легенду заранее нельзя разглашать, она перестает быть легендой.
Ну ладно, мы никому не скажем. Так и сознайтесь, еще не придумала. В процессе.
В процессе, да.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем, кто звонил и присылал свои вопросы и мнения.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.